Ну, Камса это был демон, да?
Да.
Демон. Он был правитель.
Да.
Правитель достаточно таких огромных территорий. И оно ему надо, чтобы кто-то там другой лидировал. Не надо, конечно. Ему конкретно было предсказано, что все твое хорошо закончится, когда придет вот этот вот. Родится такой, ну, сын твоей сестры, да, это ж его сестра была.
Да.
И он ее в тюрьму поместил, и все равно все родилось, все вовремя, и сколько он туда демонов не засылал, ничего не помогло. Такое было предсказание ему. Ну, от страха он делал. Если бы даже не было никакого страха, например, вот это там, царь Ирод был, да, царь Ирод, вот избиение младенцев. Та же самая история, когда сказали, что вот это так всех, кто родился, всех, на всякий случай, да, чтобы не промахнуться. А ему не было предсказано этому Ироду, что кто-то там его уничтожит. Просто зачем ему такая конкуренция? Он должен быть главным. И все. Власть. Это наркотик, от которого, ну, отказаться трудно. Вот люди хотят отказаться от наркотиков. И от власти нельзя отказаться. Кто не хочет власти? Тот, кто имеет. А кто ее имеет? Кто ее имеет, знаете, власть на земле? Люди, которым ничего не надо. Люди, которые служат другим. Высшая власть, когда человек подходит и спрашивает, как мне жить. Есть такая, ну, ложная власть или привязанность. У меня много денег, или у меня много рычагов власти конкретные, я там в президиуме где-то, да, могу решать вопросы. Но настоящая власть у мудрецов, который там в лесу сидит, никому, ему ничего не надо. Ему ничего не надо, он независим, его шантажировать ничем нельзя. Именно поэтому идет к нему чистая информация. И люди, когда приходят в тупик в своей жизни, они приходят к нему и получают четкий ответ. Потому что если они приходят к человеку обусловленному, обусловленный что-то хочет, он и не может от этого отказаться. Кто-то хочет чуть здоровья, чуть хочет, ну кто кому чего не хватает, то они смотрят, то информация у них нечистая. Любая информация, она проходит через вот это сито, через вот этот фильтр его недостатка. Вот, и поэтому как бы такие советы, ну, не котируются. А всем хочется такого влияния, и поэтому. Потому что если такое влияние есть, это что это значит? Ко мне все идут, все от меня, люди реально зависимы, потому что если мудрец скажет, люди идут, потому что они верят, они слушают его. Он может сказать все, что угодно. Да? Вот, например, был в Махабхарате есть такой персонаж. Ну, он учитель, он духовный учитель, он учил воинскому ремеслу вот этих и пандавов, и кауравов. Потом они сошлись на одном поле и друг другу еще дрались после этого, вот здесь описано. Вот. И когда он их выучил, есть такое слово «дакшина», то есть ученик должен, ну, чем-то отблагодарить учителя. И говорит, учитель, какая тебе дакшина? Он говорит, дакшина, то есть это будет, вы мне угодите, если вы завоюете вот то царство. А у него была обида. Ну, практически, может быть, ну, не детская, но юношеская. В детстве они были вместе, дружили там с одним человеком. Потом вот тот человек стал царем, а этот не стал царем. И потом, когда тот стал царем, пришел, вот он говорит, а дружба может быть только между равными, ты кто такой вообще? И он обиделся. И он тогда воспитал вот этих вот очень могущественных царевичей. Он их научил таким образом владеть оружием, что против них там каждый из них мог идти и там все завоевать. Раньше воины были несколько другие. Он шел даже не как танк, а он шел один и ничего. В Библии описывается, в Махабхарате описываются такие воины. Вот там их было 6 человек таких воинов. И когда где-то кого-то убивали, по почерку все люди определяли, кто это был. То есть, а когда убили одного из самого такого сильного, и сразу определили, что там же находится другой такой же воин, потому что никто другой не мог его убить, ни сзади, ни спереди, ни во сне, никак. Как определили, это был Пхима, такой Пхима, самый сын ветра. Вот. И когда того убили, этот Дурьотхана, который искал его и преследовал, посмотрел, это на месте, того убили, а этого нет, значит, Бхима точно так, поехали туда. Вот такие были воины. И когда он воспитал таких воинов с таким могуществом, он просто вспомнил свою вот эту юношескую обиду, завоевал это царство и все. Обусловленность. Даже на самом высоком уровне есть обусловленность. И мудрецы, или риши их называют еще на санскрите, они вот обладают властью. Раньше они обладали властью такой, ну реальная власть, как социальная царь. Царь ассоциируется у нас с властью, правильно? Вот. Но цари все, когда приходил, как кто-то там из одного леса в другой он переходил, они все падали ниц и не знали, чем его уложить, потому что знали, что он только брови нахмурит, что-то не так, и не подумает что-то не в его сторону, то никакая власть ему не поможет. Потому что эти люди были связаны с Богом. Ни с какой системой. Что и отличает? Ни с системой, не надо путать. Потому что есть социально-религиозные системы, которые адаптированы к данному региону, ну и так далее. А мудрецы, они вне системы. Если мы посмотрим, если даже они как бы маркированы какой-то традицией, то это все равно ничего не значит. Например, вот если взять вот этих наших там отечественных, Родонежский, Саровский, они вроде христианства, вроде православия, но посмотрите, они уходили, и когда Саровского там... Саровский, кстати, ушел, он пришел, был в церковь, и там что-то начали говорить, а не слишком ли много там со старшим братом у него стычка вышла. Тоже религиозный, нормальный человек. Он молча собрался, ушел. И пока ходил, там 108 храмов возникло, просто где он ходил. Вот. Вроде бы система, они поддерживают, но сами не вне системы. Потому что Господь не находится в системах, его нельзя никак в этом. Вот. Эти и власть имеют вот эти люди, которые вне системы. Потому что система сама по себе, любая система, ну ты вынужден в каких-то рамках, в какой-то клетке, да, какое-то маленькое рабство, которое тебя, кстати, защищает, которое полезно на определенном уровне, даже рекомендовано. Потому что если ты не с Богом и вне системы, ты погибаешь сразу. Система как-то защищает, как зверя в зоопарке, клетка защищает, например, да? Вот. Нельзя быть личностью и без Бога. Если кто-то личность, и даже она демоническая, пускай личность, и даже он безбожник, он все равно с Богом, но у него с Богом другие отношения, такие. В гневе он может злиться, но он с ним. Потому что Богу все равно. Богу все равно, как ты к нему относишься, либо как-то ты к нему относился. Ну вот можно зачитать. Вот. Я сейчас зачитаю одно место, ну как бы в подтверждение этого высказывания. Сейчас, если сразу мне удастся найти. Ага, это «Знание Абсолюта», глава 7. Ага, вот текст 18, смотрите. Глава 7, текст 18. Я сразу комментарий зачитаю. Каждого, кто общается к Господу, какими бы ни были его мотивы, называют махатмой. Маха — это большое, обозначает маха, ну как максимус, вот, маха. А атма — это душа, то есть большая душа. Каждого, кто обращается к Господу, называют какими бы ни были его мотивы, понимаете? Если мотивы даже супер эгоистические. То есть вообще не для Бога, не для людей, мне это вот надо, мне вот это очень надо. И я обращаюсь к нему, все уже махатма. Вот, называют махатмой или великой душой. Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ, ибо он отвечает на чувства каждого. Что это означает? Всегда есть некоторый фанатизм, что надо служить людям, надо служить там, 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 там. Но вот этот текст говорит, а Господу все равно, что ты делаешь, что ты хочешь, и даже какие твои мотивы, и даже мотивы могут твои быть злостные. Но ему главное, что ты обращаешься к нему. Ну а когда произойдет ответ, ты очищаешься автоматически. И есть такой пример, там Друва Махарадж в Шримад-Бхагаватам такой. Вот что я говорю. Ну да, Друва Махарадж. Который просто хотел отомстить, который со слезами на глазах убежал в лес, потому что ситуация была безвыходная. Это вообще был ребенок. И ему подсказали, ну, тут без Бога тут никак. У тебя, ну, ситуация такая пиковая и бесполезная. А он жить так дальше не хотел, и он вымолил, что Господь к нему пришел, исполнил все его пожелания, и после этого, как он с ним поговорил, он очистился. Но все желания были выполнены. Итак, Господу все равно, какие твои мотивы, какие твои мысли, какое твое поведение, ему интересно, обращаешься ты к нему или нет. Вот. А если мы возьмем систему, религиозную, социальную или какую-то, они всегда как-то направленные действуют, направленные. И мы выбираем каждый себе свою систему в зависимости от своей обусловленности, потому что одна система исполняет такие желания, другая система такие желания. Но система жива только благодаря, если в этой системе люди, у которых с Богом все в порядке.
Можно уточнить? Да. Бога, Господа, да? Просто сколько людей, каждый придет в разную религию, ну, по-разному называют Бога.
Сколько людей, столько и религий. Не сколько даже народа, потому что мы видим, что одна и та же конфессия дробится на несколько деноминаций, например.
То есть, получается, обращаясь к Богу, Бог знает, к кому обращаешься, да?
Да, конечно, да. Он знает нас лично. И все начинает получаться тогда, когда мы с ним лично. Лично. Системы, они помогают. Но в конце этой книги Бхагавад-гиты написано, отбрось все религии и просто предайся мне. Пока этого не произойдет, эта фраза означает, что Бог находится вне религии. Или по-другому, что может быть показаться немножко, ну, он так. Он в религии не находится.
Некоторые считают, что если не реагирует Бог на, ну, как, на обращение, то значит не того просим.
Плохо просим. Mm-hmm. Проси-то хоть кого, откликнется. Просто если нужда очень сильная, если я больше ничего не... Это называется концентрация. Когда у меня есть концентрация в этом, если я молюсь, а думаю, так, чайник там не закипел, вот так вот, такая молитва не проходит. Проходит стопроцентная молитва. Квалификация молитвы, когда у меня других мыслей нет, вот и все. В этом сила. Не важно, какая сила у человека, не важно, какие у него заслуги. Вот у того другого Махараджа никаких заслуг не было. И он превзошел всех. Почему? Потому что ему везде отказали. И сказали, никаких надежд. И он тогда. И вот обычно человек, вот Чинахья Пандит говорит, например, ну это как аналог, он там писал о многом, ну такой, был такой известный мудрец, он там 4 правителей пережил, зафиксированный в истории человек. И у него там трактаты и как по государству, и как, ну, по всем отраслям жизни, и по военному искусству, он, например, пишет, что нельзя противника загонять в угол, не давая ему выхода, потому что тогда он становится бесстрашным. Когда нет выхода, ну, называется, нечего терять. И человек, какой бы он ни был, он будет кидаться бесстрашный. То есть страх снимается, да, страх снимается, тормоза. И человек вдруг понимает, что он, ну, и сотой частью не пользовался того, на что это тело рассчитано. Чинакья Пандит говорил, давайте, тогда он слабый будет противник, не загоняйте его в угол. То же самое, когда человек загнан в угол, ему просто нечего терять, ему везде отказали. Везде, а что такое везде отказали? Отказали все системы. Все системы. Семья отказала, родители отказали, родственники отказали, друзья отвернулись, все. Он тогда обращается к Богу, и тогда Господь говорит, ну вот. Искусство в том, чтобы религия должна быть настоящей религией, чтобы убедить человека, что ты не надо ждать, когда у тебя будет совсем плохо. Ты можешь обратиться так. Потому что все системы.
Это которые между людьми или религиозные системы?
Вообще религия, да, у нее есть другое название, дхарма. Дхарма или дарма. Дарма. Есть? А это учение Бхагавад-гиты, тут написано дарма, религия. Дхарма это такое, оно практически международное. Это в начале Бхагавад-гиты написано. Дхарма это есть санатана дхарма, вечный долг, который мы забыли. Если человек служит Богу, как служит, это не сегодняшняя тема, то все остальное у него как-то устраивается. Все остальное его даже не интересует, а устраивается. Другие лоб расшибают. Всю жизнь этим занимаются, у них так хорошо не получается. Эти служат Богу, им даже не надо вот это то, что вот они имеют. За них просто это волочится, и они это имеют, не напрягаясь. И вот это все, что за ними волочится, называется дарма или дхарма. Буква Х так слабо произносится, что... Если нам говорит дхарма, это будет с большим акцентом. Тот, кто по-настоящему. И поэтому лучше его пропускать просто, тогда будет лучше звучать. Дарма. Вот. И оно переводится как долг и как религия. И поэтому мы религия поднимаем как что? Давайте сегодняшнюю тему так и назовем. Вне религии. Чтобы сразу не пугались, потому что мы не знаем, что такое религия. Мы думаем, религия – сходить в церковь, помолиться, свечку поставить, что-то какой-то ритуал, и Бога все время помнить. Нет, не религия. Религия – это более широкомасштабное понятие. Религия, например, долг, понимаете, религия. С утра умыться и жене доброе утро сказать – это тоже религия. Это наша обязанность. Если обязанности есть мужа, обязанности есть жены, обязанности есть родители. Обязанности, долг. И это есть религия. Если я этого не... Это знаете, что примерно... Вот человек... Я для сравнения хочу сказать. Вот человек воспринимает зрительно от инфракрасного до ультрафиолетового, да? Вот. Спектр, да? Вот так вот нарисовать. Вот такая узкая полоса. Но мы знаем, от ультрафиолетового идет еще дальше, и практически бесконечно, мы не знаем, где там потолок. Но приборами мы воспринимаем, там есть рентгеновские излучения, и есть инфракрасные. Вот змеи, например, они видят в инфракрасном больше. А человек видит такую полосу, и он думает, вот этот мир. Вот когда, знаете, построили первые телескопы, а потом... Облачность помешала, вывели на орбиту там телескопы, смотрели. А потом взяли и построили радиотелескоп. Есть радиоволны. Они тоже в этом же все, только мы их не видим. И они когда смотрели радиотелескоп на галактику, для радиоволн вот это облака не такая уже помеха. Они вдруг увидели, что вот там, где туманность, там кучу звезд увидели других, где оптически их не видно. Есть телескопы, которые воспринимают в рентгеновском спектре. Они смотрят на эти же звезды, и вдруг они замечают чуть ли не планеты там. Их видно. Оптически не видно. Вот примерно то же самое, для сравнения. Религия, мы воспринимаем религию, это вот с Богом связанное, где слово Бог говорится, где говорится какое-то имя, там это христианство, это мусульманник. А религия это еще Уход за моим телом – это тоже религия. Там, где я живу, чтобы было в порядке – это тоже религия. Отношения с родственниками – это тоже религия. Как я ем – это тоже религия, потому что это долг называется. И вот из долга мы вычленили одно слово – религия. И когда человек занимается только этим и решает все вот это бросить, вот он терпит фиаско. Есть люди, которые все бросают, мы вот в религии. Из них вырастают серьезные негодяи. Это статистика. И религия, она опозорена именно из-за вот этих людей, которые свою дхарму, а эта дхарма обширна, они говорят, ну это ж не видно, какой я там дома. То есть религия, это, и это все связано с Богом, а не только вот, вот это. И поэтому, когда я говорю вот вне религии, и люди, которые вот это все выполняют, которые просто честно живут, и они могут в храмы не ходить, они гораздо ближе к Богу. Они могут с Ним разговаривать, они могут пророчествовать, и они могут... И они в эту вот в эту серединку, которая, это знаете, серединка, ну, чтобы уже ну, привлечь, которые ну, совсем распоясались. И вот эта серединка, она больше нужна не для того, чтобы к Богу, а в какой-то социальной системе. Какой-то социальной системе. Ну, чтобы в порядок привести всяких там бандитов, вот так вот, да, понимаете. Или вот, например, смотрите, есть. И такая дифференциация везде есть. Например, вот есть врачи, а есть знахари, да? И вот когда у человека, ну, как-то получается, он что-то не так, он берет, ему эта больница нужна, чтобы бюллетень взять или что-то там подлечиться, да? Система заботится о нем, да, медкомиссию проходит, выявляет что-то такое, вот, говорит, вот, хорошее. Но когда что-то такое прижучит, и система не в силах, не в силах. А по народу идет слух, а вот та бабуся может. Вот та бабуся, она вне религиозной, то есть этой медицинской системы, да? И так далее.
Официально религия осуждает эти дела, получается?
Конечно, потому что это любая система, она сама хочет жить. А знаете, почему она хочет жить? Потому что нет ни одной системы, которая бы жила и не померла. Все системы периодически умирают. То есть есть начало, зарождение и есть это. Потом сейчас мы видим везде попытки реанимировать старые системы. Вот казачество, вот это. Ну какое казачество? Ну оделись они так, ну что-то выучили как там. Ну все равно это не те казахи, которые были. У них там характерники были. Характерники там буквально маги. Ну это так называют. На самом деле они... общались с Богом. Чтобы одного характерника победить, это я не знаю, сколько надо было народу. Вот на Хортице есть балка Наума, если кто знает, да. Это балка казака Наума, который один, ну правда погиб, сдерживал кучу-кучу народу, пока все там самое узкое место между островом и вот он тем берегом, пока все переправлялись, он их удерживал один. И так и назвали балка Наумова балка. Вот такие казаки. Так эти казаки, у них... Они до женщин не прикасались, они не пили, не курили, не объедались. Они были монахи и в то же время воины. Вот. У нас разве такие казаки? Мы, вот, то есть, система работает, пока есть вот такие люди в этой системе. Ну, 2-3 человека, а остальные тогда потянутся. Но если из системы и исчезают вот такие люди, то тогда система приходит в упадок, начинает вспоминать, а вот оно было, значит оно и сейчас, а ничего такое. Пока не появляется в системе снова такой человек. Вот. И дело не в системе. И дело не в эти люди, не то, что они посвящены этой системе, эти люди посвящены Богу. И за счет них система расцветает. И Богу, вот здесь написано, вот сейчас я только прочитал, все равно, какую систему люди бы не придумали, она будет работать, он согласен, тут написано, вот есть разновидности веры. Господь говорит сам, я поддерживаю любую веру. Но его интересует, обращаешься ли ты к нему лично, вот и все. То есть с одной стороны, со стороны, скажем так, минуса, со стороны негатива, Господь любит всех одинаково. Последний ты негодяй или это. То есть тут равенство есть. Но с другой стороны, те, кто к нему обращается, он относится по-другому, чем те, которые к нему не обращаются. И те, которые к нему обращаются, они тоже дифференцируются по уже этим, по мотивации. Да. Но все равно написано, еще раз как бы зачитаю, чтобы ну, без фанатизма. Каждого, кто обращается к Господу, каковы бы ни были его мотивы, называют махатмой. И у этого человека будет сила. Почему? Потому что он обратился к этому источнику. Люди, которые не слишком разумные, Прабхупада тут пишет, не слишком разумные люди, так вот, ну, мягко, не пишут просто дураки, да, не слишком разумные. Не слишком разумные, они доверяют системам. Они думают, если вот встрять какую-то систему, занять тут положение, и тогда все пойдет. Вот. Но системы периодически терпят крах. Вот пришел Иисус, вот что-то там-то было, и потом пошло дробление, потом они собрались, стали сотрудничать, все равно разошлись. Все равно почему? Потому что потом. И христианство, оно просто. Это просто удивительно. Сколько раз его уничтожали, сколько возникало, но она когда возникала? Когда появлялся какой-то очередной святой. И этот святой, просто если ну, историческую хронику поднять, появлялся вне системы. Пришел, приходил и поднимал это все. Вот. Мы думаем как? Вот у нас какой регион? Ну какой регион? Ну скажем христиане, да? В основном у нас христиане здесь. Вот где, да, христиане. Есть католики, есть такие, есть всякие христиане. Вот. И считается, быт христианский. Ну какой? Вот когда вот тогда-то то есть, тогда-то то не есть, это скоровное, тут масленица, тут надо блинами объедаться. И считается это, и все это освященная пища, все хорошо. Но потом бах, поскольку сейчас крах терпит все системы, заметили мировой кризис, да, вот по телевизору, такого, что вот нигде. Это значит, сейчас рассыпаются все системы, все системы. И религиозные системы, они не отдельно отстоят, как нам пытаются это сказать. Они связаны со всеми системами, потому что они суть социальные. Социальные, Бог не находится там. Они просто адаптированы, да. Это очень хорошо, это хорошие институты духовности. Но они также храмы пустеют. И мы замечаем, что расцветают такие вещи, которые, например, если взять, ну, если кто-то следит за событиями, вот в Запорожье, на Украине, в Америке, ну, везде. Успешно какие христиане? Не те, которые веками были, а которые новые. Которые новые, которые не соблюдают праздников, которые носят одежду, какую попало, а современную обычную одежду. Там у них нет ряс, они могут там пастор в каком-то галстуке прийти, да? Нет вот такой вот какой-то символики. Так у них успеха гораздо больше. Не задумывались почему? У них чудеса ежедневно. Они так, они вспоминают это так, с тоской, когда вот это было, да, когда вот тогда было. У них это вот сейчас есть. И их не признают. Почему не признают? А у них нет такой рекламы, то есть вот такой сети, как у той наработанной. Потому что та сеть немножко государственная. Ну это я за все религии говорю. И вот поскольку они рушатся, почему у них успех? Потому что они ну, меньше зависят. Они меньше на крючки у государственности, например. И они иногда собираются, ну, не зарегистрировавшись, да? Их не признали. Потому что как только признали, мы с чего начали? Власть, да? Власть. Власть обязательно должна их поставить, зафиксировать в какой-то книге и все. Как кто же говорил, если религия зафиксирована юридически, ее надо отмаливать уже. Уже все. Да. Потому что там хочешь ты не хочешь, но ей придется. Она своим институтом вошла в какой-то социальный институт. А как это так? Божье формирование должно зависеть от чего-то. У Бога реальная власть, а другой власти нету. Да будет воля твоя, как на небе, на земле, помните, да? И поэтому, когда раньше этот риши или этот мудрец, или везде раз по-разному называли, у нас волхвы называли, брахманы называли, суть одна. Это независимые люди. Независимые люди. И когда вот он проходил, он полностью отреченный человек. Он никогда себе не рекламы не давал, к нему люди, и люди его искали, а эти люди, они даже прятались. Они даже прятались, их не интересовало. И царь выходил, и вот. И социальная власть очень сильно была зависима от этих божьих людей. А что мы видим? И вот это ну, как бы истинная религия, можно сказать. Эти люди, которые преданные или верующие. А если мы видим, что верующие или преданные, как вот и традиция называется, люди зависят, горосполком им разрешит или что-то, или не разрешит, то есть мы видим, здесь социальная власть стоит над вот этой властью, это означает только одно, что там Бога нету, потому что, ну, нету Бога, потому что они подчиняются. Нету власти, да, просто структура подавила. Есть такое история такая, как предсказание о нашем времени. Это один из пандавов, Юдхиштхира такой тут был. К нему пришел один человек, рассказывает ему, говорит, сон такой. Я вот видел сон, где там посадил какую-то растительность, огородил забором там, ну, от всяких там зайцев, чтобы они не пожрали это все. И во сне увидел, что этот забор начал наступать на посевы и съедать посевы. Вот. Потом этот сон расшифровали и сказали, что структура, которая должна людей охранять, будет поедать их. Вот. Ну, такое время, это настоящее время. Там еще, там три было таких пророчества, или четыре, я не помню. А как, например, что кто-то там ехал на слоне, да, и прошел через эту там расщелину, а хвост застрял. Вот слон прошел, а хвост застрял. Вот, и тоже было расшифровано, что крупные жулики будут проходить через закон, а за мелкими будет организована охота. А крупными ничего, да. Ну, суть, я скажу суть. Закон в это время не работает. Структура – это закон. Ну, это понятно, да? Это правило, это череда каких-то правил, которые как-то должны работать. Так вот, если общий закон, который принят, на бумаге он написан, или религиозный закон, он оказывается во власти негодяев, и это сказано, так будет. Начало Кали-юги, оно, ну, было ознаменовано тем, вот этой вот войной, которая здесь описана, был Дритараштра. Дритараштра был слепой царь. Представляете, царь слепой. Раньше, не то, чтобы на должность царя. Вот вы смотрите, когда мы президента выбираем, или, ну, на какую-то должность, мы смотрим качество человека, да? Не, я согласен, что это немножко театр, да. Ну, по крайней мере, чтобы соблюсти приличие, нам говорят, смотрите, он идет там к какому-то визажисту, да? Вот вид его приводит правильный, биографию ему хорошую рисуют, рассказывают, да, и потом распространяют, какой он молодец, и как мы без него жили, вообще непонятно. Вот, но если мы посмотрим, то есть это правило, это не потому, что вот нам не повезло, и у нас такие правители. Нет, так будет, и так будет дальше. И да, что такое слепой царь? Вот раньше, чтобы... Раньше, это не в Индии, не где-то там в России, везде. Чтобы просто, вот девушка выходит замуж. Родственники интересовались родословной мужа. Чтобы там не было... Да, потому что если человек, вот религия говорит, смотрите, религия говорит, что вот грешно по внешнему виду судить, да, это правильно. Иногда даже если человек уж очень уродлив, но он остается в смиренном положении и, ну так, в рядовых, не на какой-то пост не рвется, он даже лучше прогрессирует, к Богу идет, потому что, ну, как бы гордится особенно нечем. Но если человек, а что такое уродство? Уродство — это не ругательство, уродство — это человек, очень давно уже отошедший от Бога. Потому что если он чего-то совершил, у него на тонком плане что-то там меняется. То есть, смотрите, если человек просто следует Богу, проще говоря, по совести живет, это очень просто следовать Богу, по совести живет, а совесть никогда, заметьте, никогда не говорит человеку: мне для бизнеса надо поставить на вот сюда, мне вот это. Не, она говорит: помоги этому, помоги мне этому, помоги этому. И вот это называется предание Господу, это называется служить Господу. Господь из сердца тебе говорит, что делать, и ты делаешь. Это называется служить Господу. И Господь говорит, а Господь говорит, то есть не руками ему служить надо. И также есть еще одна формулировка, что не тот мой слуга, Господь говорит, кто служит мне, а тот мой слуга, кто служит моим слугам. То есть если человек... Да, а я расскажу, как им пользуются и как надо это правильно понимать. Эта фраза абсолютно правильная.
Доверчивых людей привлекают, они говорят, что мы служители Господа и служим, поэтому получается, что...
Да. Ну вы согласны с тем, что я сказал? Эта фраза правильная? Как, смотрите, Господь, который в сердце у каждого живого существа, вот написано, вот вся Бхагавад-гита этим и списана. Господь в сердце, и ты ему должен служить. Как служить? Выполнять его поручения. Это значит, людям надо служить. Понимаете? Людям надо служить. Кому надо служить? Кому, на кого Господь тебе, значит, где тебе сердце дрогнет? А не тем рукопомазанным, рукоположенным, на которых указала религиозная администрация. Вот она говорит, вот мы служим Господу, а вы служите нам. И тогда у вас все будет хорошо. То есть это, смотрите, это похоже, я иду с каким-то человеком, говорю: о, слушай, у тебя чемодан тяжелый, давай я понесу, а ты понесешь меня. Понимаете, да? Вот это суть извращенной религии. Я могу служить своим ресурсом. То есть я честно что-то заработал, и у меня появился какой-то излишек. И Господь из сердца говорит: помоги, вот тому хуже. Если я не по сердцу, а по выгоде, по книжкам, в этой же книге, в Бхагавад-гите, поверьте на слово, не буду, написано, что ни один человек не знает, что в самом деле ему надо, без указки сердца. То есть никакие книжки, никакая подсказка извне, только как это понимается. Изнутри Господь тебя раз и концентрирует. И у тебя внимание, не надо медитировать, как бы мне сконцентрироваться там на свечу, на все. У тебя внимание автоматически. И Господь говорит: о, это тебе надо. Это дело. Но когда идет что-то ложное, у меня наступает расконцентрация. Я говорю: что-то я не могу сосредоточиться. Это означает, Господь меня уводит. Почему? Потому что идет иллюзия. Или дьявол мне тут какие-то картинки. И он, я говорю, что-то не могу сосредоточиться. Если идет проповедь и тянет в сон, значит, преподается ложь. И не надо пытаться там, чтобы не уснуть. Потому что если это правда, она автоматически, Господь из сердца настраивает, говорит: это тебе нужно. Видите, у нас как все хорошо устроено. И эти просто не надо пренебрегать. Все будет. Потому что без этого вообще ничего не работает. Больше, ну... Вот люди снабжены таким. Есть люди, смотрите, есть исключения, но оно, смотрите, например, когда апостол Павел тоже что-то преподавал, он не был там оратором, все слушали, все там исцелялись, на его лекциях тоже засыпали. Есть упоминание в Библии, что один слушал этого Павла, уснул и поломал, мальчик какой-то, и сломал себе ногу там или что-то. Тот, не прерывая проповеди, я не помню, что он все поломал, подошел, исцелил его и опять дальше. И все уже так раз, уже, о, надо, наверное, надо послушать, раз он так умеет, да. Вот. Ну, во-первых, по какой причине это, что могут уснуть? Первая причина, что есть промысел Господа, как было вот у того апостола Павла, да? Он мог просто каждому какому-то мозги выключить и в назидание всем остальным. Это раз. Второе. Человек пришел не туда, и вот то, что и говорится, ему вообще не надо. Ему вообще не надо. Про Бога надо всем. А вот разные частности, которые, ну, зависят от места, страны. Ну, к примеру, какой же пример привести? Например, вот сейчас очень развелось вот этих восточных всяких учений. И я сталкиваюсь с тем, что вот кушать надо вот это, вот это, вот это. Там такие специи, такое острое. Ну, с Индии привезли. Ну, если учесть тот климат, то там... У тебя через день будет дизентерия, если ты не будешь столько там сыпать этого, этих всяких там карий, там, я не знаю как. Да. Но люди почему-то думают, что это духовная пища, это просто индийская пища. Духовная пища — это тот же наш борщ, ну, только, ну, надо отказаться, но алкоголь там, ну, мясо может быть на каком-то этапе там, да. Ну, от самого такого отказаться. И одухотворить эту пищу. Вот то, что для нашего региона и все. Вот духовная пища. Наша одежда, наша пища, наши эти всякие ритуалы. Но они же с Богом должны быть связаны. Освящаются они, потому что я это с Богом делаю или нет. А если мы берем просто вот то обмундирование, да, оно еще не очень подходит, может быть, для нашего вот этого. И вот, если человек, кто-то говорит, там Бога ноль, а он что-то преподает, и люди там это говорят, ой, тут-то что-то духовное, что-то я не могу, вот никак это. Значит, оно не надо. Значит, оно не надо. То есть вот это вторая может быть. Или человек, может, пришел на хорошую проповедь, на хорошую лекцию. Но он пришел, потому что его туда затащили. А у него, может быть, его другой вариант духовного развития, прогресса, или как там назвать, другие слова – не его, его просто затащили. И оно ему вот, ну, не в тему идет, потому что у него другое призвание, как-то по-другому. Психофизическая характеристика у него может быть другая просто. Да. Вот поэтому может быть. Но в любом случае, не надо бороться со сном, лучше выспаться. Да. Да. Потому что Господь лично, когда это идет, и оно мне не надо, Он выключает мне мозги. И я когда борюсь, я борюсь с Господом. Вот. Итак, на чем остановились, да? Да, ни один человек не живет без подсказки. О системах. Человек, который его убедили. Есть такое религиозное образование, которое сбивает человеку с толку. Он впитал его с детства, побудучи монахом где-то. Вот. А там же, как рассказывают, ну, говорят правильный текст, но по-другому трактуют. По-другому трактуют. Проходите, что вы стоите. Ну, конечно, да. Ага. По-другому трактуют. Как, например... Тот, кто, Господь говорит, тот, кто мне служит, он мне не служит, а тот, кто тот служит моим слугам, тот вот истинный мой слуга, того я признаю. Это означает, что если я стою у алтаря и там благовониями, там кадилом машу там перед иконостасом или все такое, я не являюсь слугой Господа. Нет. Я просто браман или батюшка. Это профессия, браманический. Вот, и все. И большой вопрос. И я хорошие вещи делаю, в общем-то. Но служить по-настоящему я буду тогда, То есть я, понимаете, я служу лично Богу тогда, понимаете, вот Богу. А ему не это надо. Ему надо, чтобы он сказал, а я вот сделал. Это называется на санскрите дасу, дасу, оно даса. Слуга, слуги, слуги, слуги. То есть обычный человек, который слушает свое сердце, Господь его признает своим слугой тогда. А если я лично служу Богу, стремлюсь к Нему, устремляюсь, я хочу тебя достигнуть, вот он это нет. И на этих очень много, там Иисус говорит, кто хочет душу спасти, потеряет, да? Вот. Это я уже говорил, только одна религия, которая Господа сердца не признает, знаете какая, да? Вот. Все остальные признают. И там сразу развивается пренебрежительное отношение, кастовость, мы избранные и так далее, и так далее. И этот духовностью тут вообще не пахнет. Итак, мы уже с этим текстом сейчас. И знаете, системный кризис. Есть такое понятие, системный кризис. Появляется кто-то, какой-то Божий человек. Он подхватывает систему какую-то или создает какую-то новую, или изменяет старую, адаптирует к современности, потому что ну, климат может изменился, может вот этот народ ушел, другой пришел. Ну, чтобы это все не напряжение было, потому что надо учитывать. Вот физиология, психология у всех другая, разная, психофизическая. Например, лекарства, которые действуют на белых людей, на людей с темным цветом кожи, могут не подействовать. Да. Просто вот кожные, и не только кожные лекарства. Например, негроидная раса, они бегают лучше и обгонят любого белого человека. У них ноги другие. Ноги другие, у них мышцы другие, у них. Там питательные вещества по-другому, это совершенно другая машина. Другая машина. На психике тоже. Это значит, не все им подходит. Это значит, белый человек, то есть разные, но они по-разному воспримут. Это надо учитывать? Да, конечно, надо учитывать. И там, где есть скопление белых, там таких, там таких, там таких, это надо учитывать. Появляется какое-то ачария, смотрит, ага, так. И говорит, все, не напрягайтесь, не надо себя здорово менять, просто Бога спрашивайте почаще, и все. Как спрашивать? Ну, просто так спрашивайте, и он вам будет отвечать. Он просто убеждает, что это возможно, что это не далекая перспектива какая-то, может, ты сейчас уже. Ты человек, значит, ты готов. Вот и все. Потом происходит экспансия этой традиции, и там она уже выглядит как какая-то система, потому что немножко необычно, немножко какая-то экзотика, но эта экзотика религиозностью не является. И вот эта экзотика может совершенно не подойти к типу моего тела. Вот в Бхагавад-гите здесь написано, религиозная практика должна приносить радость и счастье. Это симптоматика того, что она проходит хорошо. Если она не должна приносить вред здоровью, например. Да. Вот я решил, например, что вот это здорово, если я буду рано вставать. Но надо не забывать, тогда надо рано ложиться. Если я буду рано вставать и ложиться, как всегда, насколько мне хватит. Вот. И я много встречал людей, которые говорили, вот пока мы нормально жили, вот как попало, да, у них что-то сложилось, у них было здоровье, все. Когда им рассказали, они уверовали, а у них работа, один вообще в ночную работает. То есть я говорю, ну ты, у тебя мозги-то есть, понимаешь? Этот. Он говорит, ты что, теперь не увольняться с работы? Я говорю, не надо увольняться. Я говорю, ты обрати внимание на тот факт, что вот ты работаешь, у тебя такой беспорядочный вроде бы, да, а Господь тебе здоровье-то сохраняет. Тебе Господь здоровье-то сохраняет. Почему? Потому что ты просто честно работаешь, честно свой хлеб ешь. Вот. Если ты думаешь, ты сейчас режим дня себе замечательно устроишь, почему это называется садхана-бхакти? То есть это, ну, садхана, это значит вот режим, который приведет меня к Господу. Нет. Любой режим, но чтобы там Господь был просто. А будет он прежде всего тогда, когда я честно живу. Вот он уже есть в этом режиме. Это непонятно. Одни соблюдают, ой, это вода не с того источника, ой, это надо прокипятить. А другие, смотрю, едят, что попало. Это они честные, понимаете? Они честные. Они, им, знаете, им даже как-то за себя некогда подумать особенно. Да? И Господь говорит, ну, это, кстати, называется предание. Если я о чем-то не беспокоюсь и не контролирую этот процесс, Господь за него берется. Вот вам здоровье. Если я контролирую свое здоровье, попрощайтесь заранее с ним. Если контролирую свою семейную жизнь, скажите «до свидания». Вопрос времени. Потому что то, что я начинаю контролировать, Господь перестает контролировать. А вы сами не удержите это. Но человеку надо на чем-то сконцентрироваться. Он не может жить без цели. Не может быть без цели. Но он должен для начала взять что-то такое, что больше его. Что больше его, больше его семьи. Ну, какой-то интерес должен проснуться. Что-то. Потому что в человеке обязательно есть... Он ну, хочет что-то делать, но не за деньги, а просто так. И поэтому вот у людей, у которых есть просто хобби, которые делают, то есть это такая отдушина, деятельность, которая не за аплодисменты, не за деньги, не за что, не за какие заслуги, просто ему это интересно, он просто этим очарован или что-то, они дольше живут. Так вся жизнь человека может стать такая. Но при этом хобби, оно... Когда-никогда может кому-то пользу принести, а когда просто моя как отдушина, да, в этом в темном царстве, потому что все как такое слово надо есть, да. И почему так происходит? Потому что все, что для меня лично, хобби не получится из этого делать. Оно надоест. Просто потому что есть слово надо. Потому что я, если скажу, а не надо мне это, организм удивится и скажет, нет, мне это надо. Попробуйте его не покормить, попробуйте его это, что-то придумать. Организм очень сильно удивится. И не будет вас спрашивать, хотите вы это или нет. Да? Да. Он прекратит всякую вашу духовную или какую практику. Да. Просто прекратит и все. И поэтому вот один этот фактор уже... Понимает, что хотя люди умудряются из своего тела делать хобби, это самые несчастные люди. Это болезнь такая, нарциссизм называется, не выговоришься. Да. Вот. Они просто на своем теле, а тело все время меняется, а тот факт, что они сильно им начинают заниматься, Господь начинает отходить, у них такие проблемы начинаются, что другие не заботятся, с мужем говорят, как ты умудряешься так выглядеть? Вот, я вот это все делаю, а ты вот это, потому что там Бог. Тот человек естественно, естественно, и никакие лекарства, никакой уход за кожей, ничего не сделает того, что сделает нормальная иммунная система. Мы пытаемся, никто не может заменить нормальную иммунную систему. Если иммунная система забастует, то все. А иммунная система это тоже Господь, это то, что мы не контролируем. Пищеварение, то. Ну просто ну есть явные совершенно не то, совершенно явное не то. Ну, например, что попало в себя впихивать-то не надо, да. И не обязательно там, ну, на мороз, то есть, ну, каждого. То есть надо вот учитывать. Его сказали, холодной водой надо обливаться. А если у меня. Ну, приболел, грипп, температура. Не, холодный надо вливаться, да. И, потому что она сильно очищает. Знаете, что горячая не сильно очищает внутренности, а вот холодная очищает. Ну, очистился, а потом сопли, потом грязь уже из меня полезла, да. Вот. Поэтому, ну, надо так, разумно. То есть, эта духовная практика не насильственная, не мазохична, как бы выразиться, не знаю. Вот, а оно счастливо. И оно просишь ты Бога или нет. Вот и все. Смотрите, зачитаю сейчас один текст. Один текст. Он последний текст. Это тоже только комментарий. Это насчет того, что воля. Есть воля Господа, есть наша воля. И вот наша воля, человеческая воля очень сильна. Знаете почему? Потому что она может противиться воле Божьей. Господь такой сильный, да? Но если я не захочу, он ничего не будет мне делать. Да. Вот он наделил этим таким подарком свободной воли. И если... И мы знаем, представляете, какая... То есть наша воля — это уникальная вещь. У нас много есть чего не уникального и что подвержено окружающим. Но наша воля, она не подвержена, даже вот Господь не может ничего сделать. Ну, не хочет, вернее. Потому что убить нашу волю — это значит, ну, умертвить нас. Что такое проявление своей воли? Своеволие, говорится, да? Господь из сердца тебе что-то говорит, делаешь, делать, а ты говоришь, нет, 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 нет. Это, конечно, хорошо, но мы это проверим. А нужно ли нам это? Находим свой вариант и исполняем этот вариант. Вот это я проявил свою волю. Почему? А я не поверил ему, не поверил Господу. Я просто не знаю, что он любит всех одинаково. Я думаю, потому что, знаете, есть в религии есть тоже такая фишка, что вот этих он любит, вот этих он не любит. Если Господь даже и наказывает или как-то там чего-то лишает человека, то для человека это является, ну, эквивалентным благом, потому что его надо лишить чего-то, бывает, да? Он что-то слишком заигрался, это там к добру не приведет. Вот. И мы не доверяем этому, и проявляем свою волю. И очень мало людей просто попробовали использовать свою волю в плюсовом варианте. Это значит согласиться с тем, что Господь нам предлагает. Это тоже использует свою волю.
А как узнать, что Он предлагает?
А все знают, что Он предлагает. Первые мысли от Бога и не, доказательства не идут. И Господь говорит, не то, что мне надо выжить, а вот тому сделать, а вот первое побуждение. Ты идешь, делаешь, а в результате находишь то, что тебе нужно. Господь так выводит из дхармы. Из дхармы, а значит, из дхармы — это долг. Он выводит меня из долга, не по правилам. По правилам я должен поработать, накопить деньги, заплатить за свой долг, отдать внимание, силы, средства как-то, да? Но Господь говорит: о, а ну давай помоги. Я раз иду и там, ну, клад какой-то нахожу. Или этот человек, или нахожу свою судьбу, там, вторую половину, или, ну, что-то такое, да? Своим способом я этого не могу. Вот это Божий путь, когда мне вот это все дается. Дается именно то, что мне нужно. Потому что по-другому то, что мне нужно, я не найду. Я найду какой-то суррогат. И когда я следую за Господом, это дело называется совершенным. Или по-другому, совершенным, а слово «совершено». Оно совершено и до конца, без изъяна, до молекулярного уровня. Все остальное написано, как огонь сопровождается дымом, так и всякое действие будет сопряжено недостатками. Вот своей воли. И эти недостатки, они имеют свойство накапливаться. И когда оно накапливается, формируется система моя собственная какая-то, и она однажды рухнет. Мне придется от этого отказаться. Потому что вот эти все недостатки, они, я вынужден с ними жить, и расстаться я могу только с системой. Это значит, мне что-то надо изменить. Это будет для меня несколько революционным и воспринимается, ну, как крах системы какой-то. Человек начинает: вот начни сначала. Но это такое вот очищение происходит. Я зачитаю, это в самом конце пишется, что моя воля сдерживает его силу и его славу, которая на меня бы упала, но она не падает. Почему? Потому что я сам противлюсь этому. Это самые последние слова вот этой книги, комментарии. Живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но, относясь к его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. То есть по образу и подобию. Мы относимся к высшей энергии, то есть есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия. Это не сам Господь. Хотя он в энергиях тоже присутствует полностью. Вот есть Господь и есть энергия. Знаете, как вот излучение такое, да, вот. Есть внутренняя энергия. Из этой энергии состоят души, которые никогда Господа не забывают.
То, что Брэйф Лек называет Святой Дух, да?
Что-что?
В христианских конфессиях называют это Святым Духом.
Нет, 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 это не Святой Дух. Святой Дух — это сам Господь. Это сам Господь. Святой Дух — это сам Господь. Это его сила. А это энергия. Из этой энергии, не Святого Духа, а из этой энергии состоят души. Души. Души, которые служат ему. Служат ему, хотят это делать, им ничего другого не надо. У них нет других вариантов. Они обладают сат-чит-ананда, знание, блаженство и вечность. Обладают никогда, вот у них это не уходит. Они могут появиться здесь, в материальном мире, и при этом все равно о нем помнят. Ничто их там с понтовыку не собьет, никакой дьявол им там не страшен. Вот это из внутренней энергии. Есть наружная энергия, отделенная энергия. Отделенная энергия — это материя. Господь взял энергию, отложил и говорит: «Нате, играйтесь, я не прикасаюсь даже к этому». И для чего эта энергия, для чего эта материя? Для того, чтобы поигрались души, которые не хотят с Господом играть. Игра называется лила. И вот есть пограничная энергия, пограничные души, которые наделены свободой выбора. Вот это все мы. Мы можем туда и можем сюда. Вот этот пластилин, мы с ним можем полепить какие-то вещи. Или можем служить Господу. И то, что у нас как атавизм осталось, какие-то там привязанности, что-то слепить, Господь сам слепит и даст в лучшем виде, все даже удивятся. Вот. Это просто я так длинно объясняю то, что тут одна. Будучи пограничной энергией Господа, живые существа склонны попадать под влияние. Мы склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но, относясь к его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. То есть мы свободны в любом варианте. Как бы мы ни попали в плен, но вот свобода в нас и есть. Мы не можем полностью лишиться свободы. Почему? Господь свободен полностью, но мы можем попадать под влияние. Но так, чтобы я полностью был стопроцентный раб, такого не будет. Почему? Потому что относясь к высшей энергии, потому что мы тоже относимся к высшей, но просто мы прилипли, вот почему-то решили сами без него. Вот вся разница. Обладает некоторой долей независимости. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Господа. Под непосредственным руководством. Как это под непосредственным? Без всяких посредников. Вот эта книга написана для тех, кто без посредников еще не может. И эти люди названы люди со слабо развитым интеллектом, или как еще по-другому?
Малоразумные.
И малоразумные люди. Что это означает? Это не означает, сколько я мегабайт там или чего-то могу в голове информации держать. Нет, не это имеется в виду. Малоразумность — это значит, Господь в разум мне дает какой-то текст, и я должен исполнять. Все этот текст знают, но у некоторых недостаточно смелости исполнить это. Почему недостаточно смелости? Потому что у них достаточно страха, а страх диктует: надо это, у них очень много чего надо. И поэтому они считаются неразумными. Не потому, что у них мало разума, а потому что они... Вот. Потому что они, да, они, эти неразумные люди черпают счастье не во внутренней энергии, а в отделенной энергии. В отделенной энергии она мертва. И там счастья нет. Мы выжимаем из нее, и там ничего, там ни капли нету. И вот неразумные черпают счастье там. Вот мы недавно говорили, как избавиться от этих от привычек. Привычка – это системная болезнь. Системная болезнь. Люди почему не могут? Они, разум говорит, что это вредно, да? Курить вредно, пить вредно. Это говорит Господь. Я уже понял. Господь говорит, вредно, не делай этого, а я это делаю. Почему? Вот я не слушаю Господа. Это малые разумные люди. Значит, в разуме есть эта информация. Это мы думаем, Господь сейчас нам скажет что-то такое особенное. Нет, Он вот обычное дело говорит. Но люди-то не слушают. И смотрите, множество людей, вот всем рекомендую, если у кого-то есть зависимость, Ален Карр, он говорил, сила воли вообще ни при чем. Есть очень волевые люди, они там горы двигают, они страшные аскезы, но не могут избавиться от привычек. То есть с волей это мало разумные люди. Я понимаю, что это нельзя, но делаю. Почему? Нету силы в разуме. Нету силы в разуме. Почему? Значит, этот разум находится под давлением извне. А надо, чтобы изнутри было давление. Знаете, почему давление извне? Извне. Надо. Это давление системы. Изнутри никакой системы нет. Изнутри мне, он говорит, он не говорит надо, Господь. Он говорит, ну сделай вот это. Он мне предлагает. Предлагает. Причем здесь в этой в Бхагавад-гите здесь написано, я тебе предлагаю, но если ты это не сделаешь, тогда тебе заставят это сделать, но это уже буду не я. И моя воля будет не исполнена, да будет воля твоя. Господь говорит, не надо пить водку. Я говорю, да будет воля твоя, и не пью водку. Вы думаете, что-то особенное совершить надо? Нет, вот такое. Вот. Но если я пью водку, потом врачи говорят, уже нельзя. Понимаете, да? Вот. То же самое. Придется сделать то же самое, с маленьким опозданием. Но дальше будет одно насилие, и счастья никакого не будет. Господь говорит, я тебя предупреждал. Это не я на тебя наслал всех собак, на тебя спустил. Я тебя предупреждал, но не суй тут свой нос. Оно тебе не надо. Оно тебе просто не надо. Почему ты меня не слушаешь? Как избавиться? Да поговорите вы с Господом. Господи, ну я понимаю, ну что-то вот это. Он даст силу в разум. Вот. И тогда я это делаю легко. Легко. Смотрите, как легко тут, как тут пишется. Сейчас найду. Под влиянием иллюзий ты сейчас отказываешься сейчас действовать по моему приказу, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же. Глава 18, текст 60. Твоя природа. Потому что моя природа хочет счастья, но ее обманули. Потому что я сейчас не выпью, счастья нету. Счастье находится в настоящем. Господь настоящий. Здесь и сейчас, модно сейчас говорить, да? Счастье находится в настоящем. В прошлом нету счастья. Оно умерло. В покойниках ничего там счастья нет. В будущее еще не родилось. И человек пьет, курит и колется, потому чтобы попасть таким образом в настоящее время. Выпил 200 грамм с утра, целый день свободный ходишь. Да? Никаких планов и счастливый. Реально счастливый.
Хочешь, когда в будущем купил бутылку водки и сам уйдет.
А прошлое ничего не... Почему? Когда прошлое... Вот смотрите, информация извне, оно приходит из прошлого или из будущего. Оно говорит, что, слушай, у тебя вот такой вот, такие планы, такие вот это будет, надо что-то с этим делать. Надо с этим делать. А Господь тебе говорит, иди вот тому помоги. Я иду туда помогаю, а там говорит, слушай, мне вот это лишнее, тебе не надо. И как раз то, что мне надо, понимаете? Он направляет, вот. Но я озабочен, написано, иллюзией. Иллюзией. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, знаменитая фраза. Да? Вот. Я обеспокоюсь, и я решаю свои проблемы, которые, ну, и они нерешаемы. Своими силами нерешаемы. Почему? Потому что я не знаю. Неисповедимы пути Господни. И тогда, когда я служу Господу, то, что Он мне говорит, это уже не называется карма, это уже не называется долг, это уже называется санатана дхарма. Я иду, и Он меня выводит из этого мира, из моей ситуации. Как только я начинаю слушать Его, Он меня выводит. Если я не слушаю Его, то есть я, как, знаете, как упреждающий удар, я иду, иду, а за мной, знаете, вот такие фильмы, такие, знаете, боевики. Вот они на мосту, на паровозе, а за ними мост раз и обрушился, да? Вот примерно такая ситуация. Если мы слушаем Господа изнутри, за нами вот будет все рушиться, вот так вот, а мы будем в порядке. Мы все будем успевать. Те, кто немножко протормозил, они будут форсировать эту реку или по обломкам перебираться. Вот это вся жизнь тех, которые умные. Которые умные. Но тут их называют со слабым интеллектом люди. Вот. Интеллект. Но там есть иллюзия, что я контролирую, иллюзия власти. Вот. И люди строят структуру, которую они могут контролировать. И чем больше эта структура, чем больше там вовлечено людей. Знаете, такой принцип пирамиды, да? Вот я не знаю, сейчас, сейчас появилась, по-моему, такая пирамида Мавроди, по-моему, да? Кто-то там, да. И первые люди получат деньги. Вот. Но огромное количество в конце. Эти структуры вспыхивают, сразу, о, и такая реклама, и там такие сумасшедшие деньги, там миллионы. И представляете, я не знаю, сколько надо было заплатить, чтобы это всю такую рекламу. Это, это реально непонятно, откуда берутся деньги. Они берутся из самых последних, которые там спали, о, вот это вот. И они вклали, а то те собрали урожай и все. Вот сколько я себя помню, таких систем, этих Мавроди или так это, и по письмам, вот ты вот получишь там, один рубль положишь, а там шесть это, еще только да, не было. И потом они раз затухали, потому что регион, и знаете, до каких пор они затухали? Это поколение вымерло и забыло. Потом опять появляется, опять хлоп. И так во всем. Во всей структуре хорошо живут только те, кто наверху. Окружающие ее, ну, обслуживают. Им обещают там чего-то, но они просто не дойдут. Надо посмотреть, насколько стара структура, насколько она стара. Авторитетна, говорят, да? Вот чем больше она авторитетна, тем меньше шансов у тебя чего-то с этого поиметь. Да. Когда дело касается Господа и структуры, вот так назовем этот вот фрагмент лекции, да, то чем больше она моложе, вот появился святой, и никто не признает, говорит, это раскольники, это тот, ты смотришь, а там у них такое творится, и со временем они становятся авторитетными. Авторитетными. До каких пор оно хорошо? Пока вот жив вот тот основатель Ачария, пока вот он святой. Почему? Вот эта схема вся держится за счет него. Или там, ну, хорошо, если хорошие преемники. Но если оно начинает вырождаться, эта структура становится очень агрессивной. И люди, которые к тому моменту, вот когда последний там святой уходит там, да, и все, а остальные, как бы, скажем, еще не святы, все, структура кончается. Они начинают говорить, и вот Господь в сердце, в структуре не нужен вообще. Более того, начинает мешать, потому что это некоторая самостоятельность. Потому что служить Господу таким образом, это означает что? Вот на кого Господь сердце указал, на кого я и так ушки навострил, значит, Господь этого хочет, а не тот, на кого мне указали. А системе это как бы не нужно, да? Вот она сразу превращается в немножко военную такую. Но люди, которые к тому времени там они уже не понимают. Они прикрыты религиозными погонами, и ни ритуалы, ни очистительные процедуры на них не действуют. Почему? Потому что вот если человек имеет какой-то недостаток, ну, нравственный, физический какой-то, да, и он просто его как-то исправляет. Ну, но если я прикрыт религиозными погонами, то нет надежды на исправление. Нет надежды. Потому что вот я уже святой, я уже вот там, ну, больше политика, больше вот это, там не до мелочей. Вот. Вот мой опыт, вот то, что я знаю, не справляются люди. И почему? Они получают власть, религиозную власть. Ладно, если обыкновенная мирская власть, это все оправдано. Мне надо деньги, я иду, он имеет там средства производства, я хотя бы договариваюсь, я столько работаю, ты мне столько плачу. Трудовой договор, это нормально, это хотя бы честно. Я получаю у кассы там. Вот. То здесь, когда последний святой покидает структуру, это, знаете, как Содом и Гоморра. Или как там в Библии было, Господь там и один там садху святой разговаривали. Он говорит, слушай, а может там приличные люди погибнут, может не надо там все это обрушить. Он говорит, и договорились, что если хоть один там будет, то не буду уничтожать город. Господь лично уничтожает структуру, понимаете? Не какие-то демоны пришли со стороны и уничтожили религию, негодяи. Нет. Господь лично обрушивает шквал огня, там чего попало, на вот это вот, и оно рушится. Почему? Потому что она уже работает вовсе не на Бога. Вовсе не на Бога. А в диаметрально противоположном направлении. Та же самая, которая 100 лет назад работала на Бога, сейчас она работает не на Бога. Почему? Потому что дело не в структуре, а дело в том, что если там личность Божья, если там Божий человек, не ритуалы, не в этом смысл. И у каждого есть выбор. Ты либо обновляешь ее, или ты делаешь новую. Но если ты достаточно пассивен и просто будешь следовать, ну, ты можешь просто посмотреть на лидеров, они то говорят. Вот. Вот раньше, когда выбирали на роль царя, я не говорю на роль садху, человек, ну, это вообще не роль, но святой или там вот это риша, или те, которые, ну, с чего начали, которые реальную власть имеют, реальную власть, потому что его власть от Бога. Потому что не его воля, потому что то, что он говорит, это как Бог говорит уже, да. Поэтому его боятся, потому что против Бога куда-то. И там они были разные. Они разные, выглядели по-разному. Например, вот Конфуция описывает, Конфуция, известное имя, да? Он дал направление 4 религиозным направлениям. То есть толчок, 4 религиозные направления, не очень даже похожи друг на друга, от одного человека. Так его описывают просто как чудовище. Он не был красавцем. Но это садху, святой человек, ему все равно как. Ему все равно как. Но человек, который по должности, ну как-то неправильное выражение, по должности от Бога. Вот царь, да? Царь. Настоящий царь, вот кшатрий, который просто должен следить за порядком. К ним предъявлялись другие мерки, и там смотрели, чтобы в роду у него никто не сидел в тюрьме. Если сидел в тюрьме, он не годится. Если даже он не сидел, а кто-то сидел, значит, в нем тоже есть эта склонность. Это называется неискупленный грех. Или замечены там грех прелюбодеяния. По роду было. Не то, что этот сам человек. Потому что когда он придет, он всю страну в это втянет. И вот со времен там этого Дритараштры, да, вот здесь вот, уже нормального написано не будет царя. Праведных царей не будет. И на каждых выборах нам говорят, ну вот, вот сейчас праведный пришел. Не будет. Не будет, потому что такое время, и нам оно тоже надо, чтобы не был праведный. И описывает, например, описывали такие. Если человек косоглазый, небольшая, то есть фокусировка, все, его ни на какую должность нельзя было брать. Не то, что на роль. Потому что это Петр Первый даже издавал, говорит, рыжих и косых не брать, потому что Бог шельму метит. Да, Петр Первый издал такой указ и сказал, что вот этих на должностях нельзя, потому что от них будет одно воровство. Вот.
Речь шепелявая, а у нас депутаты.
Если мы проанализируем всех, вот, всех советских вот этих вот, это просто паноптикум. У них у всех был очень серьезный недостаток, что раньше бы их ни за что бы, не просто там на роли этого не взяли бы. И это продолжается. Ну, например, вот Сухоручка. Сухоручка – это не искупленный грех. Косина, вот у Владимира Ильича, он косой уже был на самом деле, да, и Картавый. Да, и все были. То есть это нормально, это карма страны, это надо говорить, потому что они страну возглавляют, знаете, как вот есть содержание книги, да, вот эти буквы, фразы – это мы. А есть обложка, это президент. И обложка обычно содержанию, так что не надо нам обижаться, потому что вот оно должно соответствовать. Ну, надо понимать, что в таких ситуациях, когда вот это рушатся структуры, когда структуру уничтожают личность, а что в этом хорошего, смотрите, да? Зачем об этом пишут? Чтобы на нас нагнетать вот эту вот депрессию? Нет. Они говорят, что какая замечательная возможность пообщаться с Богом. Потому что когда все хорошо, нам обычно не до того, да? А когда не все хорошо начинает быть, да, это, говорит, уникальная возможность. И вы сразу выходите из-за этого. Вы выходите из-за всей системы, из-за все кризисы, да? Я в свое время, вот когда мне рассказали, что вот это там обязательно надо духовный учитель, обязательно должен быть зафиксирован в системе, иначе ты к Богу, ну никак. Я спорил до хрипоты с одним христианином, православным, он говорит, ну ты правильно говоришь, но я знаю кучу случаев, когда без всяких духовных учителей люди приходили. Я говорю, да нет, этого не может быть. Да ты что, да человек не догадывается. Нет, говорит, ну и он привел мне и известные вещи, например, вы знаете, была там три рыбака, когда они терпели бедствие и поклялись, что посвятят всю жизнь, если там живы останутся. Молитва была, трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас, да? Помните, да? И потом приехал священник, и их не признавали официально. Это реально же событие, да? И причем это не единичный случай, в других традициях я тоже, не знаю, или переписали, но реально такие люди существовали. И моряки, которые, они признавали вот этого обычного попа, но говорит, ты хороший, да, но мы вот к ним вот обратимся, чтобы они дали благословение, тогда у нас все будет хорошо и родятся хорошие дети. То есть народ в курсе, где сила, да? То есть официальность это тоже неплохо. Почитать их надо, это надо почитать. Но сила где? Вот. И когда, а те такие, знаете, наивные, как дети, научишь нас правильно молиться, он рассказал им «Отче наш», что плохая молитва, хорошая молитва, правильная молитва. Они подзабыли и по воде бежали еще, да? Он говорит, не, молитесь уже как молитесь. То есть вот таких вот случаев много. А если еще точно сказать, что самые Божьи люди такого крупного калибра, ни один в системе не родился, все родились. Они, может быть, начинали в системе, может быть, что-то там мозги взяли. Но сформировались они, как Божьи люди, не в системе. Не в системе.
Так подобие староверов в Сибири, там, да? Из таких, которые отшельниками поселения.
Нет, да, у нас сразу возникает пещера, какой-то скит, или один, да. Смотрите, это я говорю, каждый человек, каждый из нас с Богом будет знакомиться лично, не в системе. в системе, ему проведут экскурсию, что было так, что было так, что это возможно, это не страшно, плохого с тобой ничего не случится. Но к тебе за ручку к Богу не подведут. Будет конкретный, это будет шок. Это будет шок. Обычно сам человек этот шок себе организовать не может. Просто не захочет, он скажет, ну что, с ума сошел. Вот. В какой-то момент от человека отворачиваются все и остается он один. Вот, пожалуйста. Вот тут Кришна и Арджуна. Вот эта книга, как этот Арджуна уверовал. И как он эти системы все себе стряхивал. Две армии. И там родственники, и там родственники. Вот. Ну так вот вышло. Гражданская война. И вот они выехали. Вот Бог рядом с ним, вот это Арджуна. И у него там это. И он говорит, я не знаю, как воевать. С этими воевать, что их, я их тоже люблю. А он говорит, вот ты меня будешь слушать, или ты будешь рассусоливать вот это все. Нет. Он остался один наедине с Богом. Те далеко, и те далеко. И вот они говорили. О чем они говорили? Вся эта книга. И в конце он успокоился. У каждого будет такой разговор. Какой он будет? Это всегда стресс. Вот тут стрессом явилась война. И ему сейчас приходится делать то, что он не хочет делать. И то, что везде описано, он не должен этого делать. А Господь, и обычно Господь говорит, он говорит немножко против системы. Он говорит, ты должен выйти из системы. Потому что по системе ты и так знаешь. Я тебе подскажу, что вот сейчас надо. Почему? Потому что система тут немножко заржавела. Потому что система, они все не мои. Они все не мои. И тут он говорит прямо, оставь все религии, все дхармы, все долги. Ты никому не должен, если ты делаешь то, что я тебе говорю. Человек, который находится при исполнении, знаете, при исполнении, полицейский находится при исполнении. И если он при исполнении, ты ему хоть что-то скажешь, там на тебе такой срок сразу дадут. А если он не при исполнении, там к себе домой просто идет, тут другая статья совсем, да? При исполнении. Если человек Божий, при исполнении Божьего, он просто неуязвим. Тут знаете, такие полномочия, такая неприкосновенность. Депутатская просто не сравнится. Просто вообще руку не сунешь, отруби сразу. Вот. И человек, который слушает Господа, он сразу находится при исполнении. Все молитвы можно забывать сразу. Какая? Не беспокойся, даже не беспокоиться не надо. Тут будет все некогда и все интересно. Не суди, некогда судить. Некогда судить, некогда и себя судить, потому что ты сам не знаешь, что будет. И вот предаешься ему и все. И идет сплошная мистика. Там, где идет мистика, это след осколок систем разрушенных. Всех систем. Что такое мистика? Ломаются системы, ломаются теории, медицинские, ну любые там, физические, химические, биологические, все процессы идут по-другому, это называется чудо. Ломается система. И человек живет без систем, вот это называется жить с Богом. А все эти системы, это просто системы. Ну вот у нас такие правила, потому что мы тут живем здесь. Вот тип погоды изменится, другое будет. Вот радиации больше, уже надо, уже что-то по-другому, да. Посмотрим, если там во Вселенной, там в другом месте Вселенной время идет по-другому. Все ученые об этом знают, да. Так ведь? И там другие системы работают, наши системы туда не подходят. И мы думаем, что вот это кто-то придумал систему, это на века, да нет ничего подобного. У нее есть свой срок определенный, и она однажды кончится. Но кончается она постепенно. Поскольку примерно как человек, когда живет, он из коротких шортиков переодевается там уже в приличные брюки и так далее. Да. Как бы незаметно для себя, он раз и вдруг обнаружит, что брюки короткие, и пора бы уже что-то там это, да? Вот так и система, она меняется. И когда она начинается, там вообще ничего не было. Голый как младенец. Был основатель Ачарья, и за ним несколько вот таких оборванцев ходят. И чудеса что-то за ними, да, и не с Богом. А потом это все нормализуется, все хорошо. И когда полностью все хорошо, я это называю, как это, кошерная религия, знаете? Кошерная. Ага. Да посмотрите на первых христиан. Хотите вы такое христианство? Там их всех пораспинали. Вот это было христианство. Вот. И счастливые-то они были. Да. Не, сейчас-то что? Сейчас нет. Сейчас должно быть очень удобно. И все вокруг тела. Как-то. Нет. Служение должно быть... Тут написано, оно, ты будешь испытывать счастье, но оно должно быть таким удобным, там, чтобы не мешали мне никто служить, чтобы нигде не давило. Да не, когда ты служишь Господу, вернее, по его указке, куда ты идешь и служишь, тебе уже все равно, но тебе как на собаке все зарастает, тебе везет, просто ужас, как тебе везет, ты ни о чем не беспокоишься. И вот это представляет интерес, потому что все необычно. Когда необычно, ты сразу концентрируешься. Да? Вот я всегда приводил пример, когда я работал машинистом тепловоза, иногда выходил в дизельное помещение, висит там вот на такой панели, вот с размером стол, там где-то около 50 вот этих кружков, приборов, стрелки. Один взгляд я уже вижу, который прибор не так показывает. Один взгляд. Ну, профессиональный автоматизм. Сразу бросается, да, это не только манометры, там много чего, бросается в глаза то, что не так. То, что не так, сразу концентрирует человека. Один человек говорит, когда у меня была свадьба, говорит, если у вас свадьба пройдет так-сяк, никто не заметит. Если пройдет хорошо, никто не заметит. Но если будет плохо, хоть чуть-чуть, заметят все и запомнят навсегда. Одна драка, только про нее и будут вспомнить. То есть то, что выходит из нормы, замечается. Почему? Наши мозги фиксируют отклонение. И это правильно с точки зрения безопасности. Но наш интерес, как вызвать наш интерес? А давайте расскажем про катастрофы. Все, смотрю, да, интересно, такая была передача, там так бахнуло. То есть, да. Но мы должны концентрироваться на мистически хорошем, чтобы ни там, ни так бахнуло. Вот там цунами шло, пара человек помолилась, цунами раз свернулось и назад завернуло. Вот что должно быть интересно. А у нас вот это разрушительные моменты интересные. Религию обокрали. Всю мировую религию обокрали. Раньше в религии была власть, сила и мистика. Мистика. А везде была нормальная жизнь. А теперь в мире власть, сила и мистика. Колдунов, шептунов развелось. И главное, у них это работает. А в религии все нормально. Ее ограбили, да. В чем грабеж состоялся? Выдернули самое главное, оставили вот эту всю мишуру, которая образовывается обычно позже, потому что Бога самого забрали. Бога. Ты пришел, о, давай, сейчас мы поговорим с Богом. Ты ж без нас не можешь поговорить. Мы сейчас вот, ты вот тут потусуешься около нас. И Бог посмотрит, что я к тебе благоволю. И к тебе тоже вот проявит свою милость. Ну, примерно так. Понимаете? Вот. Потому что, как один мой знакомый сказал, если сказать правду, то вот эти деятели, они в схеме, их нету. Зачем они тогда? А как же на хлеб насущный? Вот. Мы же всю жизнь посвятили Господу. Да нет, вы не Господу посвятили свою жизнь. Я знаю одного человека, который съездил в Индию, там туда-сюда, отличные лекции читает. Он сейчас жив, здоров, в Запорожье. Один из многих, самые такие лекции. И он поехал и говорит, я не достоин читать лекции. То есть его вот... Есть люди, которые вот рвутся, вот сейчас прочитать там, да, лекции, что-то такое, себя как-то. А он прочитал и говорит, нет, ему это не интересно. Он говорит, я, ну, вот недостоин, я чувствую, что во мне любви мало. Я говорю, да у кого ее, ну, много? А он говорит, нет, я не имею права. Вот. Понимаете? Вот это реализация, я понимаю. Так я нашел того, который, ну, его там курирует, очень выдающаяся личность. Попросил его, чтобы тот его заставил читать. Вот, да. Вот. Чтобы тот, ну, проявил такое послушание. Он так мялся, не хочу. А у него, понимаете, у человека получается. Получается. Ему не надо тренироваться там, у него получается. И он говорит, не, я не могу, я вот. Человек отдает отчет. А? Не, он не сомневался, он говорит. Он говорит, я недостоин о таких вещах говорить, я не так ими, я не могу их это.
Честно, просто.
Да, честно, да. Так вот это самое главное качество, честность. То есть он не для себя, он не ищет из этого, ну, не делает из какой-то бизнес. Потому что все люди, которые. Все люди, которые стремятся в систему, они просто устремляются в систему, они обычно, ну, думают, что. И они воспринимают, что вот надо стать вот этим деятелем каким-то, и тогда все будущее обеспечено. И я типа с Богом. Не факт, что ты с Богом. Не факт, что. Ты можешь некоторое время быть с Богом, если основатель Ачар, если система еще жива. Но если система уже приказала долго жить, и все признаки разложения идут. То есть человек всю жизнь может построить на то, что, ну, стать частью системы. А система умрет. Да, система умрет. Почему люди могут быть частью системы, но если они служат вот этому вот основателю Ачарьи, всегда с ним, они вот для него готовы там наизнанку, и он реальный, а можно же проверить. Реальный. У него с Богом каждый день что-то должно случаться. У него должны быть хоть маленькие, но чудеса быть. Он должен поговорить, и там, может, болячка прошла. Он может, ну что-то. Если этого ничего нет, он просто болтун. Он просто болтун. То есть он на предмет силы надо исследовать этого человека. Потому что тут есть четкая симптоматика, с Богом ты или нет. Вот последний стих это говорит. Как определить? В христианстве как написано? Каждого уверовавшего, не просто он такой знаменитый поп, что там всех это осчастливил, очистил это, да. Просто уверовавшего, да? Будет сопровождать следующие чудеса и знамения. Чудеса, мистика. То есть системы в его появлении, они будут рушиться. Рушиться. Ну, рушиться будут живые части системы, а останутся. А которые, ну, заржавели, будут рушиться. Например, болезни будут проходить. Потому что, что такое болезнь? Это я долго следовал как какой-то привычке. Привычка не систематически, заметьте, да? Долго-долго, и у меня здоровье, он раз может править. И рушит ту систему. И тот больше не грешит. Да? Потому что он не только последствия системы разрушил, но он разрушил и систему. У нас отпускают, врачи у нас не отпускают грехи. Они заметают то, что система уже натворила, но система остается. Образ жизни больного так и продолжается. Он как пил, так и пьет. Только полегчало, он опять за старое взялся. Да? А если деятель от Бога, он рушит систему. У человека в голове что-то меняется, сразу отпущение, он уже не болит, и дальше так не грешить не следует. Да? Вот. То есть чудеса и знамения. Здесь написано, у Бхагавад-гиты написано, где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков. Видите, не написано чего-то, мистиков. Это его почерк, это его поступь Бога. Мистика должна быть. Где бы ни находился Арджуна, ну это вот про этих двоих написано, непревзойденный лучник. Там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Четыре вещи. Изобилие. Все будет. Почему? Потому что Господь обеспечивает. Если ты в чем-то нуждаешься, ты не с Богом. Это не факт, что у тебя полные амбары всего, счет в банке, у тебя может быть ничего, но ты в этом не нуждаешься. Когда к тебе приходят, тебе от них ничего не надо. Ну, что такое изобилие? Изобилие это не как конкретное количество чего-то, это мне оно не надо. Это я могу там месяцами, может быть, не есть. Есть такие люди? Есть такие люди. В Запорожье есть такие люди. Около 20 человек. Не едят уже много лет. Вообще не едят. Водичку пьют.
Солнцееды?
Да, солнцееды, да. Но они не сразу к этому. Но вот в этом не нуждаются. Есть люди, не нуждаются в деньгах. Они имеют там 100 друзей. Или им ничего надо, не надо особенно, да. И им просто так, патологически, скажем, патология, правда, нехорошее слово, ну, везет патологически. Вот то, что им надо, сразу появляется. Причем сначала появляется, потом возникает желание. Это счастливые люди. Несчастные — это когда появляется желание, а потом надо достигать, где-то искать, надо что-то думать, да. Знаете, что такое, когда возникает нужда, потом ее погашение. Это я не следую голосу Господа. Потому что я следую Господа, голосу Господа, у меня нужда, чтобы пройти и исполнить. И там появляется нечто, потом я думаю, о, а мне нужно, надо, оказывается, да? Нужда не ходит со мной, я вообще вне нужды. Это называется изобилие. Понятно, да? И это может быть, я весь в бриллиантах, или я в шалаше живу, это не важно. Но у человека нет нужды. И с психикой у него, естественно, тогда все в порядке. Почему с психикой ничего не в порядке? Откуда войны, откуда вообще стрессы, депрессии, все эти вещи? Нужда. Нужда. Если ничего не... Собака бывает, жизнь собачья, да? Да. Ну и человек тоже самое. Что там еще? Сила. Сила. Значит, что такое сила? Сила — это значит много желаний. Душа проявлена. Душа проявлена, потому что душа — источник желаний, не ум, не разум, не какие прочие потроха, а жила, это желание из души. И деятельность души, но у материалиста они искажены, и они в ложном направлении направлены. Хочу то, хочу то, хочу то. На самом деле это нужда уже рассказывает, что мне нужно. Когда у человека есть сила, ну как деньги. Есть деньги, вышел на базар, думаешь, это бы надо, это нет денег, и на базар идти не хочется. Почему? Денег нету. Нет сил, ничего не хочу делать. Я почему ничего не хочу делать? А мне нечем это делать. То есть сила есть. Это живой человек, полный человек, много успевает, у него много желаний. Сила. Полон сил и энтузиазма. Вот что такое сила. Я для чего читаю так? Потому что многие подумают, сила сейчас, ну кто против меня там? Нет. Сила — это и здоровье, и все это сила. Деньги — тоже сила. Это возможности. Возможности. Много желаний. Написано сила и победа. Много желаний, а победа значит реализация этих желаний. Много желаю и много делаю. И нравственная чистота — это значит, я честным путем это делаю. Честным путем. Ни у кого не ворую. И что еще? Третье. Сила, победа, нравственная чистота, еще что?
Изобилие.
Что-что?
Честность.
Не-не-не. Нет, честность — это...
Чистота, изобилие.
Изобилие. Изобилие, да, изобилие. Все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Вот это характеристика Божьего человека. Внешне могут диапазон любой выглядеть. Но вот Божий, вот он тебе может помочь. В чем? То есть у него может быть денег нет, у него может такого нет. Но ты придешь, а у тебя большие амбиции, больше, но ты, он тебе что? Он тебе расскажет, что можно с Богом, давай вместе, давай, ты не веришь, давай молитву усилим. А у тебя оживет вот это твое засохшее, твоя судьба, твоя жизнь, а тебе надо, может, много денег, может, большую семью, может, вот это. У тебя вот это будет. Это не значит, что у него этого нет, он тебе не может дать. Может дать. Он тебя сделает самим собой просто личностью. Вот. И всем этим гамбузом, что у меня вот будет, у каждого человека свое окружение. Он будет Богу служить. Он будет это использовать, Господь, ну, потому что если человек будет по своему усмотрению как-то использовать, оно все это испортится. Просто испортится. Семья испортится, здоровье испортится, ну все испортится. Господь говорит, я тебе буду еще подсказывать. Не со стороны, не какой-то психолог подойдет, он расскажет что-то. А изнутри я просто буду как бы этого хотеть. И когда мы голос Бога слышим, нам кажется, что это мы хочем. Но это вроде какая-то блажь, потому что есть слово «надо». Вот. И мы просто нерешительны. У нас настало время перерывчика. Минут на 5, да? Вот. А потом мы продолжим.